Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Добрый день. Ну что, среда, центровой день недели, разделяющий ее на после выходных и до выходных. И, как всегда, продолжает работать телеграм-канал «Армагеддоныч». Вашему вниманию представляется, в том числе у нас вчера был чрезвычайно интересный стрим с Соловьевым на тему дела Фургала, и я не очень понимаю, на самом деле, почему Владимира Рудольфовича и господина Петренко, который у него был в эфире, еще не застрелили. А с моей точки зрения, рассказы о тех вещах, которые были вечером по поводу крышевание силовиками дальневосточными местной мафии, исчезновение базы данных РУБОПа, после которой у нас и появляются такого рода губернаторы, депутаты. Ну, а мы видели, в конце концов, у нас и сенаторов брали в свое время на заседании Совета Федерации. У нас разное бывает. Это вопрос, по которому... Единственное, что можно сказать, мафия бессмертна, и не только Каморра, Ндрангета или Коза Ностра, но и наша родная. Там уже не в Фургале дело, там уже гораздо более интересно, чем все предъявления к нему. А кто конкретно чистил базу данных, кто уничтожил базу данных РУБОПа по Дальнему Востоку, где были все сведения о криминальных авторитетах, кто крышевал этих людей из бывшего генералитета, из тех людей, которые в силовых структурах за этим следили. Вот это страшно интересно становится. Вчера это было выброшено в открытый эфир, но на самом деле, ну, кстати, известно по Сицилии, единственное, что вы можете сделать, когда у вас такого рода расследования журналистки подходят к своему апогею, это выдать информацию, и, что называется, будь что будет, даже если вас потом пристрелят, так уже, в общем-то, и бесполезно. Кстати, хороший метод остаться живым. Сегодня у нас в эфире наш гость Александр Моисеевич Городницкий. И перед тем, как мы начнем, я еще раз позволю себе напомнить сбор денег на памятник неизвестному водителю, тем людям, которые вывозили детишек из блокадного Ленинграда через Ладогу по дороге жизни и погибали при этом от обстрелов и налетов нацистов. Продолжается, вот осталось около 400 тысяч рублей из тех 3 миллионов, которые нужны на материалы для постройки этого замечательного монумента. Данные счета на сайте Александра Городницкого, городницкий.com. Нам после прошлого эфира кто-то сказал, а вот там не те данные, каких-то цифр не хватает для перевода сбербанковского в ННБанка. Проверяли, говоря по-русски, фигня, мозги вам пудрят, такое бывает, и не только в Сбербанке, нет, там совершенно четко полные реквизиты, так что, уважаемые слушатели, извините, ну как есть. Ну, смотрите, подавляющая часть денег собрана, но сбор продолжается, потому что хотелось бы, конечно, чтобы... Это все встало, и мы бы это все увидели, честно говоря, потому что годовщина блокады Ленинграда, прорыва блокады, в общем, это какие-то такие вещи совершенно исторические, 75-летие Победы, и блокада Ленинграда – это один из самых трагичных, наверное, эпизодов той войны. А дорога жизни была одним из самых значимых пути, благодаря которым миллионы людей спаслись. Среди них были братья Стругацкие и сам Александр Городницкий. Очень много разных людей, которые в результате стали гордостью нашей страны. Александр Моисеевич, на этом мое длинное представление закончено. Вам слово.
Добрый день. Уважаемый Евгений Янович, добрый день, уважаемый Сергей.
Здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Значит, давайте мы хоть ненадолго, мы начинаем очередную историко-литературную передачу, то есть соединение тех исторических событий, которые были в ближайшие дни, окружающие нашу сегодняшнюю дату, с моими стихами. Давайте отвлечемся от наших нынешних криминальных будин и оглянемся в прошлое, что же происходило и что, с моей точки зрения, было наиболее интересным. 18 июля 1932 года родился замечательный русский и советский поэт, ставший центром перестройки и шестидесятников, когда поэзия собирала стадионы, Евгений Александрович Евтушенко. Его жизнь была довольно яркой, и он, пожалуй, был наиболее известным из всех русских советских поэтов, потому что при Пушкине, например, не было таких средств массовой информации, чтобы он был всемирно известен. А Евтушенко был первым, по-моему, ставшим всемирно известным поэтом, которого признавали у нас и за рубежом. Он был достаточно сложной натурой, творческой натурой, и он всегда был мишенью для нападок как слева, так и справа. Я до сих пор помню, каким гонением он подвергся за его замечательные стихи про Бабий Яр и многое другое. Я сам шестидесятник, я сам из этого поколения, я хорошо помню эту эпоху, когда после доклада Хрущева на 20-м съезде мы твердо верили в то, что достаточно очистить нашу историю, нашу жизнь от кровавой тени Сталина, и все пойдет хорошо. Тогда это было то время, когда еще Куджава писал, и комиссары в пыльных шлемах, я все равно умру на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, когда Андрей Вознесенский, один из самых ярких поэтов 60-х годов, писал «Уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамен». Мы этого не понимали. Мы, что все гораздо сложнее. Мы верили в социализм с человеческим лицом. И я, как шестидесятник, как человек из этого поколения, не стыжусь этого. Потому что мы в своих помыслах были чисты. У меня есть стихи, посвященные Евгению Евтушенко. Я, если можно, их прочту пару. Портрет Евгения Евтушенко. «Судьбой я не выиграл сражений, и жизни замыкается кольцо. Вот на портрете Евтушенко Женей трагическое мудрое лицо. Вот он сидит, объятый думой черной, с седою, облетевшей головой. Тот паренек, веселый и задорный, что замечтал о славе мировой. Был в молодости вовсе не таким он. Куда же завело его перо? Под пестрой одеждой орликина болит душа усталого перо. И всякий раз, проснувшись на рассвете, затишье за окном или гроза, я неизменно помнить буду эти испуганные, скорбные глаза. Ему судьбой назначено капризной будить народ скандальной строкой и покидать недобрую отчизну, ища за океанами покой, и, двигая колечными ногами, лететь назад, сходя по ней с ума, туда, где под сибирскими снегами похрапывает станция зима, и в мыслях о покинутой державе грустить о ней, противникам грозя, как будто можно все еще исправить, хотя исправить ничего нельзя». Еще одно стихотворение памяти Евгения Евтушенко. «Безжалостна беда всей горестной утраты, к минувшим временам назад дороги нет. Он первым был тогда, в пору шестидесятых, когда забрезжил нам в окне неяркий свет. Вот как теперь далек, припомним годы оны, мир песен и бесед, тех юношеских лет, когда от звонких строк гудели стадионы, и на Руси поэт был больше, чем поэт. Кружится лист, скользя над плитами надгробий, оборвана стезя, и все пошло не в лад. Ушли его друзья Андрей, Василий, Роберт, ушли его друзья и Белла, и Булат. В круговороте дел, подумав хорошенько, на свой вопрос ответ отыщешь без труда. Той славы, что имел Евгений Евтушенко, не знал другой поэт нигде и никогда. Тускнеет небо шелк, неумолимы будни, с минувшим рвется нить, вращается земля. Последним он ушел, как капитан на судне, что должен уходить последним с корабля. Далекие года, забывшиеся сплетни июльского дождя на припутьях след. Он первым был тогда, теперь он стал последним, последним уходя. Он в доме гасит свет, светлая память его.
Спасибо огромное. На самом деле удивительное было время. Казалось, что очень недалеко до коммунизма, обещанного в 80-м году. Но его ждали всерьез.
Это правда, Евгений Янович. Вот такое же у меня стихотворение. «Шестидесятники». Со смесью ностальгии и досады припомнить я пытаюсь век иной, недолгую пору шестидесятых, что завершилось пражской весной, за снеговой, не тающую тканью, на мутную, взирая пелену, мы оттепли робкое дыхание, наивно принимали за весну, не видя дальше собственного носа, не чувствуя не видя преград, мы становились жертвами доносов. Новосибирск, Москва и Ленинград. Те песни позабудутся и даты, травой забвения зарастет стезя, уходит все. И мы уйдем когда-то, потомкам нашим пальчикам грозя. История на все поставит точки, и мы поймем с другими заодно, что были бы в такой стране цветочки, где яблоком созреть не суждено.
Да уж.
И вот 20 июля, еще интересная дата, основан город Игарка в Красноярском крае. Я провел в этом городе около 5 лет, работая много лет на Крайнем Севере, в Заполярье, у нас была база экспедиции, и я был свидетелем того, как там в 62-м году горела Игарка. Это был страшный совершенно пожар, потому что весь город деревянный, там даже настилы на мостовых деревянные. У меня даже есть такая песня: «Я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы». У меня есть такое... И там, кстати, самая большая пересыльная тюрьма была. И вот у меня есть такая баллада о спасенной тюрьме. Я это видел в 62-м. Горела деревянная Игарка. Пакеты досок вспыхивали жарко. Сухой июль не кончился добром. Дымились порт и склады, и больница. Валюта погибала на корню. И было никому не подступиться к лохматому и рыжему огню. И отданы милиции на откуп у интерклуба около реки, давили трактора, коньяк и водку, и смахивали слезы мужики. В огне кипело что-то и взрывалось, как карточные рушились дома, и лишь одна огню не поддавалась, большая пересыльная тюрьма. Горели рядом тамошня и почта, и только зэки, медленно, с трудом, передавая ведра по цепочке, казенный свой, отстаивали дом. Как ни старалась золотая рота, на 2 минуты пошатнулась власть, а в угольной рухнули ворота. Сторожевая вышка занялась, и с вышки вниз спустившийся охранник, распространяя перегар и мат, рукав пожарный поправлял на кране беспечно отложивший автомат. За рухнувшей стеной лес и поле шагни туда и растворись в дыму. Но в этот миг решительный на волю бежать не захотелось никому. Куда бежать? И этот лес зеленый, и Енисей, мерцавший вдалеке, и виделись одной огромной зоной, границу которой на замке. Ревел огонь, перемещаясь ближе. Пылали балки, яростно треща, дотла сгорели. Горсовет и биржа тюрьму же отстояли сообща. Когда я с оппонентами моими спор завожу о будущих веках, я вижу небо в сумеречном дыме и заключенных с ведрами в руках. Спасибо.
Спасибо огромное. Реальность нашей жизни.
Да. Это, значит, ну, в далеком 1034 году родился великий поэт итальянский, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского возрождения, Франческо Петрарка, знаменитый своими сонетами. У меня есть стихи ему посвященные. «Когда душа болит обнажена, и образы мучительные ярки, лишь точка приложения нужна, как было в сочинениях Петрарки. В его стихах реальной страсти нет, им не нужны любовные амуры, навряд ли там отыщется портрет существовавшей некогда Лауры. Его сонетов неразрывна нить. В стороне души его несметны. Живую ли Мадонну возносить или ее оплакивать подсмертно? Ученый зря старается народ в истории найти ее живую. Она в сонетах автора живет, помимо них нигде не существуя. Они потомкам отданы на суд. И не нужны ни имя здесь, ни дата, как на венках, что после принесут к могиле неизвестного солдата. Спасибо.
Александр Моисеевич, сколько у вас всего стихов? Вы никогда не считали? Извините за дурацкий вопрос, технаря.
Движение-то долгое было. Ну, несколько сотен вообще. Сейчас у меня пришла большая книга, посвященная русской истории. Называется она «Океан Врион». Там около 500 стихотворений, только посвященных этой теме, которая неисчерпаема, правда. Вот. Ну и кроме того, я что-то еще и сейчас продолжаю писать, пока Бог дает.
Вот. Это то, что Быков издал в Яузе.
Кто издал?
«Океан времен». Яуза.
Нет, нет, это не Яуза, это какое-то другое издательство. Подождите-ка, только это не Быков издал. Нет, нет, Быков отношения никого не имеет. Это она, я не знаю, в каком... Да, может быть, это издательство Яуза, а может и нет. Я уже не помню, что. Это частное издательство.
Прошу прощения, сбил сегодняшнюю передачу глупым любопытством.
А, спасибо, спасибо. Вот. Ну что, у нас сейчас, наверное, перерывчик будет, да?
Нет, до перерыва у нас еще с вами почти 3 минуты.
Так, в 26-м году умер знаменитый Феликс Дзержинский, государственный партийный деятель, основатель и главный лидер нашего ЧК. Я помню, были стихи моего любимого поэта Багрицкого, посвященного ему. Вот, оглянешься кругом враги, руку протянешь и нет друзей, но если скажешь солги, солги, если скажешь убей, убей.
На самом деле удивительный был человек, очень странной биографии.
Странная биография, он был, конечно, фанатиком и так далее, он не был ни крестолюбив и так далее, удивительная биография, казалось бы, он сгорел на этом деле. Но от этого не утешает то, что он делал, конечно. Вот. И у меня такой, если... Да. В покаянии поздним для нас утешения нету. Мы шагали в строю и кричали злодеям «Ура!». В том виновен Багрицкий, а также другие поэты, что воспели убийство как высшую степень добра. Маяковский, который писал «Революции оды», и себя самого расстрелял он за это потом. Я любил их стихи в те далекие школьные годы, у безымной истории на повороте крутом. И хоть сами они никого не убили ни разу, вспоминая о них, потому ощущаю я грусть, что расстрелянные после подписывали приказы те, кто эти стихи повторяли себе наизусть. Не забыть о смерти поэзии этой уроки. Расходились круги по поверхности темных зыбей, и наивных мальчишек учили звенящие строки. Если надо, солги, еще если надо, убей. И опять вспоминаю я строки проклятые эти, и с собой самим продолжаю немой разговор тот, кто звал убивать перед Богом в таком же ответе, как тот конвоир, кто уже передернул затвор. Вот такие дела.
Огромное спасибо. Вот сейчас у нас действительно через полминутки будут новости. С нами Александр Моисеевич Городницкий. Сегодня среда. Развожу руками. Наша история такая, как она есть. Иногда жестокая, иногда замечательная. Потом смотришь, что из чего произросло. К огромному сожалению, без одного... Наверное, не было бы и другого. И без революции не было бы Советского Союза, и сегодняшней России, и нас всех. Никогда не знаешь, что получится. Но сейчас новости. Ну что, жизнь продолжается, и продолжается наш эфир. Коронавирус, не коронавирус, есть у нас иммунитет, нет у нас иммунитета, жить-то надо. Александр Моисеевич Городницкий. Среда.
Спасибо. Ну что ж, перейдем к другим событиям, может, менее драматичным. 21 июля 1799 года родился человек, имя которого украсило русскую историю. Знаменитый мореплаватель, полярный исследователь, старшим адмиралом, друг Пушкина, его однокашник по царскому селу Федор Матюшкин. У меня есть стихи, посвященные ему и лицею. Вольховский, первый ученик, князь Горчаков и гений Пушкин. Всех дальновиднее из них был мореплаватель Матюшкин, что, поручив себя волнам, сумел познать все страны света. И жаль, что он известен нам лишь как лицейский друг поэта. Не дал он ни его вина законов мудрых для державы. За стол багряного сукна не приглашал его Державин, но вне покинутой земли. Такие видел он пейзажи, каких представить не могли ни Горчаков, ни Пушкин даже. Жил долго этот человек и много видел, слава Богу, поскольку свой жестокий век всему он предпочел дорогу и к новым назовем местам от всех сомнений панацея зеленый бронзовый секстан пылится в комнатах лицея.
Я не мог никогда понять, как такая концентрация ярчайших, талантливейших людей могла оказаться, ну, буквально в одном классе. Вот до сих пор понять не могу.
Это удивительное такое явление совершенно. Больше этого никогда же не было. И не только никогда, но и нигде. И сам лицей не имел никакого повторения, стал Александровским лицеем и так далее. Но он вот этого уже не было. Это было целое поколение гения в той или иной области, вот, и в том числе и в диссидентском, потому что Михаил Фельбекер там и так далее, понимаете, это удивительное явление, вот лет Александровых прекрасное начало, своего рода оттепель в начале 19 века в русской истории.
Ну вот совершенно непонятно, откуда это взялось, честно говоря, но ведь было.
Да, ну что ж, Евгений, двинемся дальше.
Двигаемся.
Опять же, вчера, 21 июля 1899 года, родился один из величайших, как я считаю, писателей мира, Эрнест Хемингуэй, которого боготворило наше поколение. У всех, по-моему, и у меня тоже висели там на книжной полке, стояла знаменитая фотография Хемингуэя в свитере и с трубкой. Да? Американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии 1954 года, трагически покончивший с собой. Хемингуэй, вспоминать с годами все трудней то, что прежде помнил наизусть. В юности любил Хемингуэя, нынче перечитывать боюсь. Опаляла африканским жаром мира им освоенная ширь. В юности снега Килиманджаро, а потом собака-поводырь. Светит солнце зимнее, не грея, тонкая кончается тетрадь. В юности любил Хемингуэя, а теперь боюсь перечитать. Есть тому весомые причины. Потускнела солнечная медь. В юности мечтал я стать мужчиной, как герой иметь и не иметь. Надоевший вкус овсяной каши, над виском сидеющая прядь. Юные привязанности наши невозможно в старости понять. От воспоминаний мало толку. Прошлое назад дороги нет, много лет стоял на книжной полке, бородатый с трубкой потрет. Время бегает все быстрее, прошлое забеливает мел. В юности любил Хемингуэя, так мужчиной стать и не сумел.
Да, замечательно. Книги у него замечательные, но под конец вот всего, что я читал, «Острова в океане» я перечитываю до сих пор. Его последнее.
Да, ну вот, вот и, понимаете, дело в том, что есть даже в понятии психотерапии такое понятие синдром Хемингуэя. Это суицидность. У него это было бы наследственно. У него и предки там многие кончали с собой. И вот у меня есть такое стихотворение. Он же ужасно. Он застрелился из Винчестера босой ногой, наступив на спусковой крючок. Популярно давно, невеселая эта затея, что теперь называют синдромом Хемингуэя. Только дул Винчестера, сунь понадежнее в рот и вперед. Смит и Вессон, и Браунинг в этой навязчивой теме Как потом выясняется, дело отнюдь не в системе. И веревка годится, особенно если спина. Может также использовать в случае интереса пистолеты системы Мартынова или Дантеса. Есть и менее, впрочем, известные имена. Он охоту любил, но кулак и на выпивку скорый. Мичиган переплыл и азартно выкрикивал Тора. Карандаш лишь ценя и дешевой бумаги клочок. Был везде он удачью, в любви, на войне и в футболе. Что его побудило, забыв о присутствии Бога, укрепить аккуратно точеный приклад у порога и босою ногою нащупать холодный крючок? Где начало берет это чувство, сосущее боли, не подвластное наркозу, неопознанный ген, нежно вспыхший в крови? И уже совершенно неважно, стихи или проза, океан за окном или чахлая наша береза, важно лишь не остаться собою самим визави. Такая печальная история.
В его особняке на Кубе ведь до сих пор живут потомки его кошек.
Ну да.
Огромная-огромная семья содержит их за счет денег его фонда. По наследству кошкам много осталось.
Интересно. Кстати, сегодня, Евгений Иванович, значит, сегодня 23 июля у нас, да?
Ну, да.
Второе. Значит, 23 июля.
Так, я вот врать не буду, честно говоря.
22-е сейчас.
22-е, ну, значит, забегаем вперед. 22-е.
23 июля весь мир отмечает Всемирный день китов и дельфинов.
Ой, да. Хорошая какая дата.
Да, хорошая дата. Вот, у меня старый есть стишок, который я много лет плавал в океане. Только старый стишок еще на парусе Крузенштерн написан в далеком 62-м году. С течениями споря и с бурями на ты гуляют в синем море веселые киты. Они танцуют танец, видны издалека, зеленые фонтаны, пуская в облака, качается, взлетая, упруга и сильна, летая, налетая, китовая спина. Они с волной в союзе, и кто же виноват, что океан им узок, что мир им маловат? Гарпун сорвется дрожки, блескучая беда, коричневой дорожкой запенится вода. Ах, что за ошибка быть китом, на палубе липкой лежать пластом? Ах, что за ошибка быть китом, маленькая рыбка вернет хвостом, серебром бесшумным скользнет в кусты. Зачем росли большими глупые киты?
Господи, когда-нибудь нам удастся добиться того, чтобы их норвежцы и японцы, жители, ну, не самых бедных стран, есть перестали. Вот так достала эта охота, честно говоря. И ведь выбили-то уж почти всех.
Это верно. Кстати, а что касается дельфинов, то, понимаете, у меня такое стихотворение, что буду комментировать, там все написано, родословное. И мы когда-то были рыбы, и населяли тонкий слой в расселинах горячей глыбы, что именуется землей. И нас питала эта влага, вскипающая под винтом. Лишь постепенно, шаг за шагом, на сушу вышли мы потом. А в этом помню постоянно над крутизной морских глубин. Милее мне, чем обезьяна, сообразительный дельфин. И я, не знаю, как другие, испытываю бриз морей, подобие странной ностальгии по давней родине моей. Когда циклон гудит за шторы, смотритесь в утренний туман, зовет назад в свои просторы наш прародитель океан. Если на часть его здоровья, дарованная навсегда, стучится в жилах нашей кровью его соленая вода. Кстати, вот хочу сказать, Ганян, что тут интересные обстоятельства. До сих пор ученые не могут разгадать эту тайну, что, значит, состав морской воды химический адекватен составу человеческой крови. Это ведь не может быть случайно, правда?
Наверняка. И, кстати, для тех, кто нас слышит, из тех, кто любит научную фантастику, вот очень рекомендую в связи как раз с дельфинами книгу Брина «Звездный прилив». Да. Удивительная на самом деле вещь. Это автор знаменитого «Почтальона», по которому сняли фильм, который часто идет в нашем прокате, полностью провалился в прокате американском. Такое впечатление, что Кестнер его прям для нас и снимал. Ну вот «Звездный прилив» и его продолжение «Война за возвышение» — пожалуй, лучшая фантастика на тему того, как международные отношения складываются. Он это все перенес в фантастические миры, галактика, инопланетяне. Лучшего описания всех тех политических, военных и каких угодно интриг, которые я наблюдаю последние там, несколько десятков лет в ООН и за ее пределами, я, честно говоря, не видел.
Да, да. Удивительно.
Вот. Есть ну, такое.
Если мы продолжим дальше наш исторический обзор, в 2012 году, 23 же июля, родился замечательный человек Петр Вяземский, князь, друг Пушкина, русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, государственный деятель. Есть такая точка зрения, что если Вяземский не уехал из Петербурга, то он мог бы расстроить дуэль Пушкина и Дантес, и Пушкин мог бы остаться в живых. Но это лишь байки. Он похоронен в Вяземске в Донском монастыре. Есть у меня такие стихи. В саду созрели сливы, и осень на дворе. Цвет Вяземский счастливый в пустом монастыре. Спокойным и богатым он прожил много лет. Пример аристократа, сановник и поэт. Он другу в 25-м писал обиняком. Сажать цветы куда там при климате таком? Вредна России смута, одувайся, мой свет. Нельзя служить чего-то, чего и вовсе нет. Чужих столетий войны шумят над головой. Цвет Вяземский достойный под желтую травой. Берег он для отчизны, но не сберег, увы, ни Пушкина при жизни, ни честь его вдовы, приливы и отливы, погода в сентябре. Цвет Вяземский счастливый в пустом монастыре, и счастье верный признак, курчавый словно дым, знакомый с детства призрак витает рядом с ним.
Великий поэт, на самом деле, был в своей эпохе очень недооцененный в нашей литературе.
А понимаете, вокруг Пушкина вся эта плеяда поэтов пушкинской поры, они все в свете его солнца, там все были поэты замечательные. И, конечно, Боротынский, которым восхищался Пушкин. И, конечно, Батюшков, написавшего «Память сердца, ты сильней, рассудка памяти печальней». И другособутыльник Пушкина, замечательный Языков, который написал гениальную русскую народную песню «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом просторе много бед погребено». И многие другие, и многие другие. И это еще предмет исследований, чтения и открытий для наших читателей. Ну, а 24 июля, кстати сказать, родился Николай Гаврилович Чернышевский, знаменитый русский писатель, литературный критик, философ, революционный демократ, шестидесятник, между прочим, 19 века. Есть у меня такое стихотворение «Шестидесятники». Некрасов, Добролюбов, Чернышевский, дорогу в революцию нашедший, что делать знавший, из чего начать? О вас все чаще думаем сегодня. На вас благословение Господне и Каинова вечная печать. Те приступы истории боязни, что после привели к гражданской казни, уже не могут кончиться добром. Царей царств нарушена отрада. Ах, Николай Гаврилович, не надо заигрывать с крестьянским топором. Еще откушав утреннего чая, торопится в гимназию Нечаев, глядит Желябов в узкое окно, готовит динамит с профучилием, фабричных маловато. Как учили, восстание, увы, обречено. В 20 веке, где иные нравы, где битвы посерьезнее Полтавы, и не сдержав взбесившихся коней, не сладко от соленой вашей каши, к сороковым вернуться, но наши, сороковые ваших, пострашны. Мы идеалом движим и единым, но пахнут разложением и дымом обочины проторенных дорог. Мы связаны одной светлой целью, через века протянутую цепью, и наше место – Нерчинский острог. Вот такой.
Да уж.
Да. А вот 25 июля, тоже трагическая дата, в 1826 году казнены декабристы. 25 июля 1826 года. Трагическое, не требует она большой комментарий. Бестужев Рюмин, Петр Каховский, Сергей Муравьев Апостол, Павел Пестель, руководитель Южного общества декабристов, Кондратий Рылеев, замечательный русский поэт, написавший великую песню «На диком береге Иртыша сидел Ермак, объятый думой», тоже общественный деятель декабрист. Есть такое старое стихотворение. «Над площадью Сенатской серебристой морозное дыхание зимы, любовь и совесть наша, декабристы, а все чаще вспоминаем мы, о чем мечтать, за что вам было биться, вам подарили железо оков, горячечные речи якобинцев, глухие стоны ваших мужиков, мальчишки, вас тревожили гитары, вы вредили стихами до зари, полковник Пестель был из самых старых, а Пестелю от силы 33». Но жизнь свою отдавшая за даром, свободу объявившая на час, вышли на смерть расчетливым жандармам и на допросах лгать не научась. Остановитесь, вот вино и карты, все подвиги и жертвы ваши зря, труднее, чем целый мир от Бонапарта освободить Россию от царя.
Огромное спасибо. Ну, у нас полминуты осталось. Вряд ли мы успеем что-то еще.
Принесем на следующий раз.
Я хотел бы еще раз напомнить нашим.
Событие, да-да. К сожалению, в 50-м году умер Владимир Высоцкий. По-моему, один из величайших поэтов 20 века, я думаю. И знаменитые актеры, песенники, что хотите. Но это уже, может, в следующий раз поговорим. Спасибо.
Огромное спасибо. Сегодня с нами был Александр Городницкий, как и всегда, последние месяцы по средам. Всего хорошего. До следующего часа.